Так, всем привет! Сегодня с вами снова наш нерегулярный подкаст «Фонд 1929», Содружество независимых журналистов расследований. Здесь я, Алексей Шлепужников, технический директор программ фонда. Здесь с нами Галина Сидорова. Привет, Галина, соучредитель фонда,
Привет.
директор наших программ. И Григорий Пасько, директор фонда, тоже соучредитель. Привет, Григорий.
Привет.
Ну что, давно нас не было в онлайне, месяц примерно нас не было. Много всего случилось, много всего интересного произошло и в интернете в целом, и в сфере расследовательской журналистики. Что кому приглянулось, давайте пробежимся по самым важным вещам, по самым интересным. Мне вот есть что рассказать, например, но я думаю, что сразу не буду вступать с интернетных вещей, а то те, кто интересуется только журналистикой, сразу убегут.
Ну, давайте я тогда начну. Я сегодня утром слушал европейские новости, и там всего две главных темы. И эти главные две темы кочуют из передачи в передачу на полтора, наверное, недели полторы уже, если не больше. Это две беды, две заразы. Всего две. Путин и вирус. Вирус и Путин. Вот только они тусуются, эти заразы две в новостях. И как, значит, с ними бороться? И я так понял, что никто не знает, как с ними бороться, потому что они развиваются. Ну и, конечно, слежу я всегда за ежегодными докладами репортеров «Без границ», и цифры всякий раз не утешают. 488 наших коллег сидят сейчас в тюрьмах по всему миру. Обычно это 2-3 страны. Там Китай какие-нибудь, Мьянма, и в этом году очень активно и быстро ворвалась в тройку лидеров Беларусь, естественно.
По объяснимым причинам.
Да. И еще, значит, что из этого доклада такое печальное и неправильное, это огромное количество женщин-журналисток, находящихся в заключении. 60 человек в настоящее время из-за своей профессии посажены в тюрьму. То есть, когда слушаешь такие новости, читаешь такие, понимаешь, что мир бессилен перед вирусами и перед маньяками.
Не, ну смотрите, на самом деле, да, сейчас многие страны говорят о том, и это звучало в речи Мурата в Нобелевской, когда он получал премию мира, что надо идти в ту сторону, что заключение по ненасильственным статьям вообще недопустимо. А это же звучало и на прошедшем Совете по правам человека при президенте Путине. Правда, верится в то, что Россия станет пионером в этом во всем, верится с трудом. Потому что все-таки у нас главный принцип действия силовиков – это посадить человека по любому поводу в тюрьму, там его пытать и каким-то образом получать его признательные показания. Об этом же говорил самое интересное, что Бастрыкин, да, что вот есть недоработки, есть оправдательные приговоры, но он главную причину не назвал, да, что вся методика действий наших силовиков, она очень простая. И белорусских такая же. Посадить, запытать, получить признательные и в особом порядке осудить. Но если на самом деле в каких-то странах это движение пойдет и будут отменяться СИЗО, да, для людей, которые не совершали ненасильственные преступления, заменяться там подпиской о невыезде, браслетом на ногу, благо технологии шагнули далеко вперед с 19 века, когда все эти правовые системы формировались. Но тогда проще будет российским активистам, правозащитникам говорить о необходимости введения таких мер. А с Белоруссией ничего же не поможет, потому что там власть, ну, абсолютно глухая и к внешнему воздействию, и к внутреннему. И Баська, по-моему, просто уже торопится со всех ног, спотыкается, завязывает шнурки на ходу, хочет соединиться с Россией. Срочно. Вот.
Слушайте, ну, у меня еще вот на такую вещь я обратил внимание, тоже просмотрев этот доклад, о котором Гриш сказал. Дело в том, что на самом-то деле таких посаженных и заключенных, арестованных значительно больше. Потому что вот репортеры «Без границ», они учитывают только, ну, тех, кого мы называем профессиональными журналистами, традиционными, да, олдскульными
Но кто
журналистами.
с корочкой
Но ведь
пресса?
Да, огромное количество, и именно в связи с тем, что идет такое наступление на журналистику, в принципе, на профессию, и особенно мы это видим, ну, на своем примере, который нам ближе, да, в России, и, соответственно, в Беларуси, которая тоже нам понятна и близка. Сколько людей сейчас, особенно, ну, по Беларуси как раз это заметно, сколько людей сидят, которые, в общем-то, сидят за то, что они писали, за то, что они фактически были гражданскими, то, что мы называем гражданскими журналистами. И эта цифра, конечно, значительно больше и тревожнее даже, чем вот эти официальные цифры, которые приведены в докладе. Ну, а что касается вот того, что женщин много, ну, это давняя такая уже тенденция, традиция, что сейчас просто больше женщин идет в журналистику, хотя бы потому, что ну, условия работы, да, доходы, которые возможно, да, получать журналистам, они, в общем-то, ну, скажем так, не так высоки. И в этом плане, вот, ну, скажем, многие молодые люди, ну, то, что мы видим на примере России, скажем, да, они уходят из журналистики там в пиар, в какие-нибудь другие сферы, а
Пропаганду.
женщины больше, так сказать, остаются в том, в чем они, собственно, с чего они начинали, то есть остаются в журналистике. И мы это видим даже вот по нашим семинарам каким-то, которые мы проводим, нашим вебинарам. Все больше идет перекос в сторону того, что раньше были больше, условно говоря, больше мальчиков, сейчас больше девочек.
Ну, слушай,
И, в общем-то, в этом
да.
ничего удивительного.
Но, кстати, есть и позитивные же тенденции. Смотрите, да, в Госдуме законопроект о справедливой России внесен и будет рассматриваться, возможно, даже в этом году они уже успеют его начать рассматривать, в первом чтении об изменении законодательства о СМИ и на агентах. И там предполагается, что, во-первых, без решения суда это невозможно, во-вторых, что это будет только через предупреждение определенного вида, и там будут даваться какие-то сроки на изменение там того, к чему были претензии. Но самое интересное, что по крайней мере мотивация будет выведена в суд, и это уже, ну, наверное, неплохо. Да, конечно, требование Яблока полностью отменить этот закон, оно популистски верное и вообще верное, да, но это не, мне кажется,
Но
невозможно.
юридически верно.
Юридически верное, но это
Ну,
невозможно в реальности.
ты знаешь, мне кажется, что, ну, с одной стороны, да, согласна, это движение в правильном направлении. С другой стороны, зная, как устроена система наша, в том числе судебная, где мы только что об этом как раз упомянули, да, идет явный перекос в сторону именно обвинительных приговоров, то здесь, к сожалению, мало что изменится. То есть будет более длинный путь такой, да, ну, который проходят люди от того, как их пытаются признать, до самого признания. Но я боюсь, что результат, к сожалению, будет все равно тем же, что мы имеем сегодня. То есть, в конце
Поскольку,
концов,
коллеги,
люди будут признаны.
вы упомянули речь Муратова, замечательная речь, все хорошо, все там как бы нормально, можно там придираться к ней и так далее. Я хотел бы упомянуть еще речь Дарьи Навальной. Мне она понравилась тем, что впервые с такой трибуны, большой, высокой, прозвучала тема, которую так или иначе все обсуждают, это европейский прагматизм. Если мы говорим сейчас об иноагентах и о трусливом, я бы даже сказал, прагматизме западных там европейских стран по отношению к тем же иноагентам, я могу вспомнить пример. В 2014 году нас и кучу разных НКО признали иноагентами. Это было обжаловано в европейском суде. Сегодня какой год?
Пока еще 21-й.
7 лет прагматический суд ЕСПЧ рассматривает это дело. Ну, давайте еще 7, еще там 27, да? И я к тому, что эта проблема посадки журналистов за ненасильственные какие-то... Это проблема не только российская. Вот что я хочу
Не
сказать.
только, совершенно не
Да.
только. Посмотрите на
А
Иорданию.
это и есть трусость и прагматизм, в том числе и западных разных стран, по отношению
Но
и к
это не...
журналистам, и к иноагентам.
Ну и к правам
Понимаешь,
человека
это
в
не
целом.
трусость. И к правам человека в целом.
Да.
Это прагматизм.
То есть надо
Это
что-то менять
прагматизм,
в
конечно.
консерватории, раз такое
А,
произошло.
ну, наверное, это дело европейцев. Менять что-то в своей консерватории. Чем мы к ним лезть-то будем, да?
Ну, в общем-то, да. Но это в какой-то мере и нас касается иногда.
Нас это касается просто потому, что у нас внутри страны нет инструментов правовой защиты для граждан, для профессионалов, для блогеров, для журналистов. И мы ищем какую-то защиту за пределами страны. В любую секунду Россия выходит из ОБСЕ, и мы забываем про этот инструмент. А все же я считаю, что главная задача граждан – это настраивать правовые инструменты защиты внутри собственной правовой системы, внутри своей. Своего суверенитета гражданами страны, которой они являются. Белорусы в Беларуси, украинцев в Украине, россиян в России, иранцев в Иране. Это первая история. Да, вторая история, что вот этот миф, он многих смущает, он многих ведет в неправильном направлении о том, что вот в любой ситуации нас Запад будет защищать, он за права человека, это только риторика. Реально и Америка, и страны Европейского Союза ориентируются на экономику. А если смотреть на экономику, Россия остается важнейшим партнером для всех этих стран, и Белоруссия, как ее сателлит, тоже остается важнейшим партнером. И поэтому какие-то серьезные, настоящие меры воздействия не применяются и применяться не будут. Ни ради Навального, ни ради Ивана Петровича Иванова из Урюпинска, который написал там что-то в блоге. Нет,
тут еще дело не только в экономике, но дело в безопасности. Они реально боятся. Я имею в виду реально вопрос обладания Россией ядерным оружием. И,
ну, не только ядерным, то, просто большим количеством вооружений.
Основных, да, основным игроком является на этом поле. И сейчас, тем более, достаточно безумным игроком, судя по таким, ну, последним действиям, которые мы предпринимаем, там, агрессия против Грузии, Украины, то есть на как бы таком в региональном театре действий, то относятся в том числе с опаской и не хотят будить зверя, что называется. И я совершенно согласна, что эта история, она приводит нас к тому, вот эта ситуация приводит нас к тому, на самом деле, такой замкнутый заколдованный круг, что, с одной стороны, все достижения, которые были по правам человека, и то, что права человека там 10-20-30 лет назад, да, становились как бы во главу угла, и от этого танцевали. И очень много проблем решалось именно, и претензий к России предъявлялось, к Советскому Союзу, потом к России, именно в области нарушения прав человека. Сейчас эта проблема, она как бы вообще отходит на второй план.
Тогда это было инструментом политической риторики. Сейчас инструментом политической риторики является военная деятельность России за пределами своей территории. И это самое главное, там, что предъявляют к ней оппоненты Запада. И значит, ну просто как бы если есть этот инструмент, он хорошо работает, он всем понятен, что там уже огород городить про права человека. А я говорю, Запад очень прагматичен. Это просто надо очень хорошо понимать и не слишком надеяться на это, на все. Надо работать внутри своей страны.
Еще о хорошем, да? Ты-то о хорошем что-то там вспомнил, я тоже могу сказать, что и хорошее есть. Например, то, что коллеги наши и важные истории, агентства, которых выдавливали, травили, они все равно продолжают работать. И мне нравится, что мы до сих пор получаем рассылки, видим их публикации вот в важных историях про Бастрыкина. У Димы Сухарева про этого Кущака питерского, там, боже
мой. Ну, это уже, вот у Димы Сухарева, это уже новый проект. Да, появляются новые проекты.
Это радует, что есть. Агентство вот сейчас замечательное.
Как оно у него называется? Хроники.
Кущак только запомнил.
Хроники. Проект Сухарева и команда называется «Хроники».
Да. Это такой северо-западный. У агентства про династии, варварские, кровожадные династии следователей КГБ. Вот, ну, нормально. Правда, могу только сожалеть, что рассказ про Чабана там в основном, а про замечательную династию упырей Егоркиных там только вскользь.
Ну, это нет, так. Ну там не вскользь, там достаточно хорошо о них много рассказано. Ну, по крайней мере, для людей, которые не в курсе,
поверь мне,
там много
я давал комментарии более расширенные, чем там.
Ну, нельзя же все впихнуть.
Да, понятно. Я говорю о том, что это положительно все.
Не только Интересно, что не только наши, и классно, что не только наши коллеги, которых мы давно знаем, продолжают работать вопреки и несмотря на, да, но появляются и новые проекты. Вот недавно я обратила внимание, появился проект протокола в Краснодаре, в Краснодарском крае. Там молодые ребята, журналисты и, видимо, гражданские журналисты, они делают расследование по вот местному так, материалу, который на самом деле не совсем местный, потому что вот последнее расследование это посвящено Денису Мантурову и тому, как, собственно, огромное количество всего принадлежит этой семье, этой династии в городе Геленджик. И как для меня было, например, тоже удивительно, оказывается, он там чуть ли не самый богатый министр в нынешнем правительстве, господин Мантуров. И вот они там разбирают очень подробно с реестрами, с дронами, показывают эти места, где обитают вот это вот семейство и принадлежащие им угодья там, которые находятся. И за счет местного населения, что происходит там, что делается.
Коллеги, я бы предложил поправку к риторике. Видите ли, вот кланы упырей, да, очень любят называть себя династиями. Давайте не будем их в этом поддерживать. Все-таки кланы, они и есть кланы.
Это правда.
Можно назвать племя, там, еще как-то.
Как угодно, но вот они, да. они же мечтают о благородстве, да, они там внешне.
Ну, пусть это будет династия упырей. Это такое, знаешь, в этом что-то есть такое.
А еще о трендах уходящего года, что-то по интернету, по безопасности, по новым этим.
Нет, у меня пока еще есть один важный тренд, который появился 2 недели назад и сейчас развивается в около правительственных кругах журналистов, там идут аккуратные и уже не очень аккуратные вбросы о необходимости пересмотра закона о СМИ, который действует в России, в двух частях. Во-первых, они хотят, чтобы у СМИ было лицензирование, это лицензируемая деятельность, не как сейчас регистрация по заявительному порядку, а именно лицензия. И для второй группы людей, которые не являются СМИ, но являются медиа, то есть блогеры, соответственно, тоже какая-то регистрация и какая-то, как они говорят, защита, что вот их будут защищать от блокировок на популярных платформах, Роскомнадзор этих блогеров, если они будут зарегистрированы. И так далее, и тому подобное. То есть, очевидно, нас всех хотят переписать и занести в книжечку. Пока вбросы такие идут на пиар-платформах, на каких-то форумах, они высказываются разными спикерами, но у меня есть абсолютное ощущение, что дело идет к изменению закона о СМИ в эту сторону, и что средства массовой информации, которые может работать по закону о средствах массовой информации и пользоваться полномочиями СМИ и статусом журналиста, соответственно, его авторы будут пользоваться только те, кто пройдет лицензирование. И очевидно, что получение лицензии это гораздо труднее будет, чем получение просто сейчас регистрации, которая уведомительная, все равно продолжает быть. Крайне редко происходят отказы, крайне редко закрывают СМИ как таковые, то есть лишение регистрации. Вот. А лишение лицензии будет уже инструментом конкретного давления на существующие медиа. И это будет дамоклов топор того же уровня, что и признание СМИ иностранным агентом. К сожалению, пока профессиональное сообщество не очень внимательно за этим смотрит, не очень большое внимание этой дискуссии уделяет, но у меня абсолютное ощущение, что такая происходит арт-подготовка к новому закону, не знаю, Клишица, кого там еще, Крашенинникова, который будет вот-вот внесен в государственную.
Ну, ничего удивительного, собственно, в этом нет, потому что мы все последние годы наблюдаем попытки приспособить закон о СМИ к новой реальности, которую у нас, так сказать, уже вот родилась. И совершенно этот закон, он уже был рожден совершенно в другое время.
Да, вот его он как-то потихоньку пытается неестественно уже на фоне людоедства.
Да, он смотрит совершенно неестественно. Реальный. Поэтому, к сожалению, тут шансов, что его могут вот именно в эту сторону изменить,
так же, как неестественно смотрится закон об адвокатуре, в который Минюст предлагает внести поправки, такие, которые делают эту профессию адвоката вообще не независимой, скажем так, мягко, да. Но, наверное, вот эти тренды, они будут и продолжаться из года уходящего в год наступающих. Я имею в виду иноагентство, нежелательность, шпиономания никуда не денется, удавление инакомыслия разными способами, в том числе изменением законодательства, которое было принято там в 90-х вегетарианских годах. Ну и подготовка к вечному царствованию нашего всего.
Ну, тем не менее... Контроль. Тем не менее, да, есть разумная аргументация в словах тех, кто говорит о том, что СМИ должны получать больше защиты, и что, да, ну, там, например, там, сайт СМИ не может быть заблокирован без решения, там, условно, вмешательства Генеральной прокуратуры. Или без решения суда. Сейчас, возможно, у них судебная блокировка сайтов СМИ, и она происходит. И так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, там звучат разумно какие-то вещи, которые относят нас к сегодняшнему дню, и показывают, что старый закон, он писался в эпоху газет, а не в эпоху интернета, что правда, кстати. С другой стороны, понятно, что любые благие намерения, к сожалению, в нашей реальности российской, оборачиваются отвратительными текстами самих нормативных актов и еще более отвратительным правоприменением, и более избирательным, более отвратительным.
То есть ты думаешь, если примут вот эти вот поправки в закон об иноагентах СМИ, то неугодные СМИ будут существовать, если будут выполнять вот эти вот требования?
Так ты думаешь? Да. А потом их будут каждый раз пугать лишением лицензии.
Ну так, я не знаю. Тогда я тебе старую восточную, там какую-нибудь китайскую, или назови ее как угодно, мудрость назову. Самый глупый заяц тот, который думает, что если он будет вести себя хорошо, то волки не сожрут его.
У нас все время к этой мудрости подводят.
Да, менее вкусным от этого он не становится.
Постоянно.
Да.
Да.
Вот. Что касается интернета и вообще всего, что с ним связано. Два наиболее важных момента. Первый момент связан, самый свежий, он связан с тем, что появился аналог известного Трояна Пегасус, который заражал смартфоны журналистов европейских, американцев, активистов тоже. И не был замечен ни системой безопасности, ничем, и какое-то долгое время на них сидел. И потом многие у себя его обнаружили, когда в середине этого года вскрылось его существование. Он был разработан израильской компанией. Но буквально несколько дней назад появилась информация о том, что есть еще один подобная же система. Она чуть слабже, чем Pegasus. Там все-таки надо нажать на ссылку, которая приходит журналистам или активистам в WhatsApp. И после этого их телефон заражается. Напомню, Pegasus, там достаточно было посетить страничку зараженного сайта, и тогда телефон подвергался заражению. Так что будьте внимательны с тем, что вы читаете в WhatsApp и со ссылками, которые вы там нажимаете. Тот же самый инструмент, который позволял в свое время обнаружить Pegasus, по-моему, называется MVT, сейчас обновляет свои скрипты, и уже, возможно, сегодня или завтра станет возможно проверить свое устройство на заражение предатором. Вот, так что всех призываю это сделать, заодно посмотреть и на Pegasus, не появился ли он на вашем этом устройстве, и на Predator по определенным сигнатурам. Что нам это говорит? Это говорит о том, что не только израильская компания известная занимается подобными вещами, разработками, но и европейцы, например, вполне себе закидывают эти вещи. Predator был обнаружен у двух египетских журналистов, кстати. Не факт, что там, когда этот инструмент будет опубликован, он не обнаружится у россиян. А более того, вероятнее всего, есть и другие центры разработки. Мы не забываем, что есть активно шпионящий за миром Китай, есть очень активно шпионящий за миром Америка и не менее шпионозависимая Россия, где есть такая компания, как, допустим, Positive Technologies, которая... Я уже говорил об этом на прошлых стримах, вдруг была внесена в санкционные списки штатов одновременно с вот той самой израильской компанией, которая разработала Pegasus. Вот, так что я думаю, что 2022 год там нас тоже ожидают очень интересные открытия, чудные. Вторая история, конечно, касается Тора. Да? Все же заметили, что у нас Тор начали блокировать, но новости об этом ходили. Как относитесь к этому, коллеги?
Но разве Тор не продолжает? Я имею в виду, разве мы тоже ведь не окончательно заблокированы? Вот что я хочу сказать. Они, может, и хотели бы его окончательно заблокировать, но разве у них это получилось? По-моему, нет.
Ну, смотрите, сначала 1 декабря появилась информация о блокировании Тора как мостов, узлов, так и сайта. Потом случилось странное. 9 числа с утра вдруг Тор начал работать. Не работал только сайт самого браузера, то есть там, где можно было его загрузить. Он не работает по сей день, он находится в реестре Роскомнадзора по решению суда 2017 года. А к вечеру опять начали блокировать сеть. То есть какое-то время он работал. Зачем это было сделано, не очень понятно. Возможно, для бэкапа каких-то данных. Кому-то было надо, возможно, что-то еще. Надо очень хорошо понимать, что такое Тор в России. Вообще, в России российский сегмент Тора является вторым по численности после американского. 300 тысяч человек пользуются этой системой. Но если в Китае им пользуются в основном диссиденты, в Иране и в Средней Азии им пользуются люди, чтобы получать информацию, потому что там тотальные блокировки и невозможно читать западные СМИ. То есть и VPN заблокированы, поэтому Тор это единственный там, или один из единственных путей, один из немногих путей получения какой-то информации. Там же, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Тором активно пользуется исламистское подполье, которое также является оппозиционным по отношению к текущим режимам. И может считаться диссидентами, но к ним Запад так очень аккуратно относится. В России Тор все-таки в основном используется для торговли наркотиками и прочей криминальной деятельности. У нас он у активистов не так сильно распространен. Его используют специалисты по информационной безопасности. Я для определенных исследований его, конечно, использовал. И в моих там системах, которые я использую для разведки по открытым данным, тоже использовался Тор всегда. И сейчас он вот второй день у меня не работает. А до этого тоже работал какое-то время. Видимо, мой провайдер дольше блокировал, чем остальные. Он доступен по-прежнему через VPN. То есть через VPN в Тор можно войти. Это работает, но напрямую нет. Соответственно, входные и выходные узлы из России выведены. Но что здесь важно?
А что это означает, Лёш? Объясни. Ну вот фактически получается,
ну,
что
для журналистов,
люди, которые хотят, они могут пользоваться через VPN.
Которые хотят и умеют, да, они могут пользоваться.
Да, которые хотят и умеют.
Вот. Для журналистов, активистов это потеря небольшая, потому что количество людей, которые его использовало в нашей среде, не очень высоко. А вот криминал напрягся. Потому что самая крупная биржа наркотиков находится в русском сегменте Тора. Находилась. Ну, до сих пор находится, просто к ней доступ сейчас затруднен. И что-то мне подсказывает, что вот в этом случае государство скрестнулось уже не с мирными интеллигентными людьми в очках, да, которые там ходят, собирают информацию, каким-то образом пытаются ее распространять и ей обмениваться, а с криминалом. И мне еще пока не очевидно, кто в этой борьбе выйдет победителем, потому что криминал может коррумпировать российских чиновников и депутатов, которые принимают такие решения, лоббировать свои интересы через уже заранее коррумпированных чиновников и депутатов. И я бы не стал ставить здесь однозначно на государство, поэтому мне кажется, что почему-то кажется, что в скором времени Тор будет разблокирован, и все будет по-тихому слито, как будто ничего и не было.
А если учесть, что в нашей стране государство и криминал – это зачастую одно и то же?
Ну, я аккуратно сказал.
Ну, да. Понятно. Еще из новостей, которые я хотел бы отметить. Инсайдер, который признан, внесен в реестр СМИ иноагентов, недавно был за отсутствие всего лишь маркировочки о статусе иноагента оштрафован дважды, внимание, на 500 тысяч рублей.
Но
два раза по 5.
Это же было оштрафовано.
Им грозят блокировкой.
Оштрафовано было иностранное юрлицо.
Но блокировкой-то грозят.
Нет, я вам цифру
сайту. Нет, понятно, вопрос кто? Вопрос, кто был оштрафован? Сам Доброходов или вот это юрлицо, на которое он регистрировал?
Юрлицо, конечно, тут сообщается. 14 декабря. Так что я говорю о том, что этот тренд на удавление, уничтожение, в том числе экономическим путем, он будет продолжен.
Ну, скорее всего, это просто для того, сделано, для того, чтобы, понятно, что никто не будет это платить, Роман, он сейчас не в России или в России? Я уже забыл.
Не в России, по-моему.
Не в России.
Не в России, правильно, они не там, где.
Понятно, что они платить не будут, но на основании того, что они не исполняют решение суда и продолжают нарушение закона, по мнению Роскомнадзора, они будут заблокированы. Я думаю, что в ближайшие дни.
Ну да,
что, они, вроде все темы обсудили.
После решения
суда. Да, ну что, я думаю, что на будущей неделе мы попробуем все-таки подвести какие-то итоги года, вспомнить самые заметные расследования, самые важные события в сфере российской журналистики, подумать о том, что будет в году следующем. Сегодня мы немножко начали об этом говорить, но все-таки, мне кажется, такой год, как 21-й, заслуживает, он был насыщенный очень, заслуживает подведения полноценных итогов, и мы для вас, наши дорогие слушатели, зрители, постараемся это сделать. Так что не пропадайте, смотрите за нашим каналом в канун новогодних праздников, ну или в самих новогодних праздников, собственно, те подкасты и те видео, которые выйдут, никуда не денутся и актуальными будут все время, когда будет информационное затишье, как раз можно будет спокойно послушать, посмотреть и прокомментировать все то, что мы тут наподводим. Ну что, всем хорошего завершения недели, хороших выходных. Увидимся, услышимся.
Счастливо.
Да, пока.
Читайте расследование.
По связи.